Банкан обмяк, откинулся на удобную спинку дивана. «Интересно, почему мне это все кажется таким банальным?» «Дружок, банальность — это всего лишь правда, навязшая в зубах. Тогда почему бы вам не взять меня в ученики? Помогите стать чиропевцем!» Клотогорб вздохнул. «Увы, не всему на свете можно обучить. Я не в силах развить твой голос с помощью чар. В лучшем случае ты годишься в аккомпаниатора отцу. Пальцы у него не столь быстрые, как в былые годы. Что ж, спасибо на добром слове». Не расстающийся с сарказмом Бан Кан поднялся и направился к выходу. Это было ужасно невежливо. Следовало дождаться, когда маг его отпустит. Впрочем, Клотогорб мог бы легко задержать юношу несколькими удачно подобранными словами, но волшебник предпочел всего лишь смотреть ему вслед сквозь толстые очки. — Друг мой, ты должен решить сам. Ты уже почти взрослый. Бан Кан резко обернулся. — Что значит «почти»? Я намерен стать чаропевцем и вершить великие дела, и прекрасно обойдусь без вашего одобрения и без отцовского. А теперь, если не выражаете, я... Он потеснил брызгующего слюной и хлопающего крыльями Фильна. — Мальвит, пропусти его, — устало велел Клотогорб. — Он еще слишком юн. Но годиков через 100 до него начнет доходить, конечно, если он столько проживет. «Хозяин, а с этим-то уж все!» Филин собрался убрать посуду со стола, Клотогорб поднял переднюю лапу. «Ладно, оставь. Я утомился от возни с пылесосом и от упрямства юных. Хозяин, этот человек вас огорчил!» Мальвиту не удалось скрыть радость. «Мы не пришли к согласию насчет выбранного им пути. Его родители тоже против. Конечно, молодости свойственны скоропалительные решения, но случай с этим мальчиком особый, он чреват большими бедами. А вот я, господин, никогда с вами не спорил. Да, ты рабский угодлив, о таком слуге можно только мечтать». «Не значит ли это, — с жаром отковал волшебника Мальвит, — что вы меня обучите авиационным чарам 4-й ступени, и я смогу летать, не дыша?» «Не будем спешить. Сначала ты должен пройти испытание, выполнить несколько трудных задач. Например, сделать мойку белее снега». «Но, хозяин, у вас же вовсе не белая мойка». «Ну так воспользуйся своими навыками чудотворца и пошевеливайся. Не то я превращу тебя в киви. Как тебе нравится перспектива удлинить клюв, сменить перья на волосы и остаток ученического срока провести не летая, а бегая?»
«О, нет, хозяин, я вовсе не хотел показаться непочтительным. Знаете, я, пожалуй, помогу смерчу с приборкой». С перепугу Филин шарахнулся о стену, точно жук, залетевший в комнату и мечущийся в поисках окна.
«Ну что ж, попробуй. Только держись от него в сторонке, в доме и так полно бесхозных перьев».
Филин сгинул. Со старческой медлительностью Клотогорб допил чай, встал и подошел к окну. Юный Меревизор уже скрылся в лесу. Маг надеялся, что тот отправится домой, но это было маловероятно. Впрочем, пускай Бан Кан сам выбирает, куда ему идти. А у Клотогорба своих забот хватает. В древе уйма альковов и кладовок, веками не знавших уборки. Вот как бывает, когда на несколько десятков лет упускаешь из виду, что в доме нужен элементарный порядок. Придется Джон Тому и Толее самим как-нибудь приструнить мальчишку.
Он поочередно заглянул в выдвижные ящички в панцире и зашаркал в кабинет.
Торнадо, должно быть, уже управился. Надо проверить, а затем выгнать его вместе с мусором вон, — напомнил себе черепах.
Как и подозревал волшебник, Банкан отправился не в школу и не домой. Без особой цели он зашагал по берегу в направлении обрубка, притока реки и вертихвостки. Юноша злился на Клотогорба из-за откровенности, из-за нелестный отзыв о его надеждах. А еще он был зол на всех своих одноклассников и учителей, и пуще всего на весь мир, который словно решил любой ценой развеять светлые мечты. Но вскоре Банкан успокоился и даже приободрился. Да и не полагается 18-летнему энергичному парню слишком долго унывать. Ну и ладно, пускай я маленько фальшивлю, — бубнил он на ходу, — но петь-таки могу. Отец тоже не был голосист, когда перенесся в этот мир, но он работал над собой, и теперь ничего, поет. Однако Банкан не мог не признать, что Джон Том так не обзавелся голосом, способным приносить выручку. — У меня еще лучше выйдет, — уверял себя юноша. — Я сумею. От сеанса самоутешения его отвлек резкий звук. Банкан застыл, как вкопанный, встревоженно огляделся. — Что это? Торнадо летит вдогонку. Неужели смерчи злопамятны? Близился вечер, и Банкан спохватился. Никто не знает, где он бродит. Когда юноша опасливо вгляделся в гущу леса, на него налетели сзади. Банкан не устоял под градом ударов и толчков, но это был не торнадо, а кое-кто гораздо более подвижный и гораздо менее эфирный, весь заляпанный грязью. Банкан вывернулся из кучи малы и отряхнулся. «Очень смешно!» — пробормотал он. Ближайший из двух нападавших носился вокруг, катался по земле, тявканьем и повизгиванием выражая веселье. «А, кореш, по мне так просто потеха!» Вторая выдра села и оглядела своего брата. «Ты уж меня прости, Сквилл, но это было не так уж забавно».
«Чего? Врешь ты все, морда клином, да я пузо надорвал хохотавший!»
Прежде чем Банкан успел отреагировать на эти слова, яростная схватка возобновилась, двойняшки вцепились друг в дружку и покатились по траве. При этом их одежда каким-то чудом оставалась целой. Банкану, сотни раз видевшему потасовки подрастающих выдр, оставалось только ждать. Еще минута-другая, и они успокоятся. Так оно и вышло. Проказники расцепились, встали, пригладили взъерошенную шерсть, поправили растрепанную одежду и подошли к Банкану, присевшему в ожидании на толстый корень. Брат и сестра вымахали со взрослую выдру. Без малого 5 футов от пяток коротких задних лап до макушки. Но весом Сквилл намного превосходил сестру. Он щеголял в светло-зеленом кепи, украшенном перьями 3 разных птиц. Жилет был тоже зеленый, но потемнее, а шорты коричневые. Рюкзак он приспособил сносить на груди, а за спиной и у него, и у сестренки всегда были лук и туго набитый колчан. На боку висел меч-коротышка. Ниина кепки предпочитала бандану с кругляшом из яшмы бурачного цвета на лбу. От уголков ее глаз вниз к шее и вверх к ушам шли ярко-синие, желтые волнистые линии. Она не пожалела труда и изобретательности, чтобы улучшить и без того превосходный окрас меха, и вдобавок так его уложила, что он входил на кожу. Вся шкура искрила золотыми блестками. Подобным же образом был декорирован и короткий торчащий хвост. Штаны отличались от братниных только дамским покроем и цветом, светло-желтым, в тон суконному жилету. Что ж касается борцовского поединка, так его будто и вовсе не было.
Подергивая хвостом, Нина взирала на своего долговязого друга из племени людей. — Банк, че ты тут в одиночку шляешься?
— Злюсь.
— Точняк, кореш, это тебе на роже написано.
Коротко подстриженными когтями Сквилл праздно ковырял ямку в древесном корне.
— Да что они могут прочесть на моем лице? — удивился Банкан. — Врешь-то все, рыбий запашок.
Нина затявкала с истерическим восторгом, спровоцировав брата на немедленное нападение. Глядя на их возню, Банкан вздохнул. Ему было скучно. Через несколько секунд потасовка закончилась. Выдры, как ни в чем не бывало, вернулись к человеку. Впрочем, с их точки зрения ровным счетом ничего и не произошло. Просто в обществе выдр, особенно таких юных, надо снисходительно относиться к их выходкам. Энергии в этой парочке больше, чем у действующего вулкана.
Сквилл тщательно оправил перья на кепи, а его сестра — бандану.
— Что-то я ни разу вас в школе не видел, — заметил Банкан. — Как же вы надеетесь чему-нибудь научиться, а?
— Чего? — переспросил Сквилл. — Чему учиться-то? Канать по лесу и зубами скрежетать, как ты сейчас? — Приятель, с этим дельцем я как-нибудь сам справлюсь, и ради такой бодяги нафига мне по ночам корпеть над учебниками?
Нина подсела к Банкану.
— Банка, чё стряслось-то?
Банкан пожал плечами.
Опять подцапался с фасвунком и выслушал очередную лекцию наставника Головомоя.
Нина наморщила черный нос, усы ее встали дыбом.
— Да, паршиво.
— Это ж ерунда.
Потом я решил навестить Клотогорба.
— Сам? — встрепенулся Сквилл. — Не свистишь? Вот это нехило. Но и как раскрутил его на заклинание?
Банкан отрицательно помотал головой. — Какое там? Только на совет. Да и без него я, пожалуй, распрекрасно обошелся.
Он врезал ногой по грибу паразиту. На корне дерева остался только розовый след.
«Ну, чувак, не удивил. Я вот тоже без советов клево обхожусь», — блеснули острые зубы. «Сам все знаю».